В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухом Минске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. По микрофону Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тюрьма «Рустави-2». Ника Гварами приговорен к 3,5 годам заключения.
Вас тоже обслуживают автомобили. И если член вашей семьи случайно окажется в этой машине, знайте. Потому будьте осторожны. Этот формальный повод неформальный правитель грузинской мечты может использовать и против вас.
Пятилетка качества Тамары Миарокишвили. Она продолжает борьбу с прокуратурой и выигрывает.
Я буду добиваться моей реабилитации. Знаешь, не только вот это моральный и материальный ущерб.
Дело о 25 миллионах. Сухумский Сбербанк списал эту сумму со счета абхазской гражданки, зачисленных ранее Нью-Йоркским Сити-банком.
И вот эти денежные средства поступили в размере 25 миллионов долларов, поступило на счет дочери Джопо, так как счет был оформлен на их несовершеннолетнюю дочь.
Все это, а также призрак Варшавского договора, схенвальский референдум, навеки на пути в Россию, блок Азиды Чани, рубрика «Голоса», Леонид Лакербаев в третий раз с четвертой попытки и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Денис Паландов.
Правительство Швеции объявило о намерении вступления в НАТО. Решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Стокгольм больше 200 лет сохранял нейтралитет. 16 мая премьер-министр Магдалена Андерсон в обращении к парламенту в Стокгольме назвала решение историческим изменением политики безопасности страны. «Швеция нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством в Союзе», — сказала она. Позже на пресс-конференции она добавила, что большинство депутатов поддерживает это решение. Швеция и соседняя Финляндия координируют шаги о присоединении к Союзу. Финляндия сохраняла нейтралитет после Второй мировой войны, где воевала на стороне нацистской Германии. Вступление двух стран в два раза увеличит сухопутную границу России и НАТО. Российские официальные лица резко реагируют на решение Стокгольма и Хельсинки. 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает это расширение Союза за непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но расширение инфраструктуры вызовет ответную реакцию. Конец цитаты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным. Сегодня он заявил, что отношения с этими странами все-таки отличаются от отношений с Украиной.
У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные риски для всего континента.
Заявил Песков. Министерство обороны России заявляет, что с украинской стороной достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с территории осажденного завода «Азовсталь» в Мариуполе. По утверждению Минобороны, введен режим тишины. Раненые, как утверждается, доставляются в Новоазовск. Это город в Донецкой области под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Ранее о договоренностях сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский. Украина утверждение российской стороны пока не комментирует. «Азовсталь» после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с «Азовстали», по крайней мере, раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин, принимая в феврале решение о вторжении в Украину, главным образом полагался на донесения Федеральной службы безопасности, прежде всего ее пятой службы, которая занимается сбором и анализом информации из России и стран бывшего Советского Союза. Это утверждается в опубликованной в понедельник статье в издании «Важные истории», в которой содержится попытка, опираясь на данные источников, выяснить, каким образом было принято решение начать войну и почему российские власти ошиблись, считая, что она будет быстро выиграна. По словам одного из собеседников издания, в Кремле считали, что Мариуполь будет взят за 3 дня, а Киев за 5. В реальности Мариуполь полностью не удалось взять под контроль до сих пор, а от Киева российские войска вынуждены были отступить. Как говорят источники «Важных историй», сотрудники 5-й службы ФСБ додумывали, неверно интерпретировали, а порой и фантазировали, а руководство с удовольствием в это верило. В частности, до Путина доносилась мысль, что регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве, и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону России. Утверждается, что основными информаторами ФСБ о ситуации внутри Украины стали беглые чиновники, силовики и бизнесмены из команды свергнутого президента Виктора Януковича, которые сами или не располагали информацией, или предоставляли ее в искаженном виде. Также, как утверждается, само руководство ФСБ предпочитало не доводить до президента информацию, которая противоречила бы общей картине. Важную роль в принятии решения напасть на Украину, как утверждается, сыграла и психология окружения Путина, прежде всего выходцев из спецслужб, основанная на чувстве обиды из-за распада СССР и теориях заговора.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа и расскажет новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Тюрьма в Руставе 2. Ника Гварами осужден на 3,5 года заключения по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Его этапировали в Руставскую тюрьму номер 12 прямо из зала суда. Сегодняшний вердикт ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона, говорится в заявлении посольства США. Это может негативно отразиться на европейских перспективах страны, считают оппоненты власти и правозащитное НПО. Подробности у Мзии Парисишвили.
О диагнозах разговоры преждевременно, сообщила журналистам Нино Надирадзе, терапевтическое отделение, которое был накануне помещен, Михаил Саакашвили. Пока идут медицинские обследования и в случае согласия третьего президента, представитель клиники пообещала сообщить подробности позднее. Тем не менее, не дожидаясь результатов, представители нацдвижения и родственники настаивают на отправке Саакашвили на лечение за рубежом. Положение, в котором оказался третий президент, министр юстиции Рады Брегадзе, объясняет злым умыслом нацдвижения. Накануне в ночном эфире ТВ Мэри Рады Брегадзе, напомнив обществу, что последние 9 лет бывшая партия власти терпит поражение на выборах, он обвинил ее в подстрекательстве Михаила Саакашвили к голодовке с целью заработать политические дивиденды.
Весь этот период мы видим постановку, которая хочет осуществить реинкарнирование коммунистической партии в лице нацдвижения. Она очень дезорганизована, дезориентирована и старается ухватиться за соломинку, воспользоваться созданным вокруг Михаила Саакашвили ажиотажем в личных партийных интересах.
Примерно в это же время в эфире другого телевидения ТВ Первели председатель нацдвижения Ника Мели, опровергнув все слухи о расколе в партии, вновь поднял тему досрочных парламентских выборов, пообещав, что очень скоро его партия презентует новую стратегию, так называемую «молдавскую модель победы на выборах».
Мы уже активно работаем с нашими международными партнерами, которые активно работали с молдавской оппозицией в 2020-м и заставили власть разрешить 300 тысяч молдавским иммигрантам за рубежом принять участие в выборах. Вы знаете, как госпожа Санду стала президентом? 260 тысяч молдавских иммигрантов пришли на открытые за рубежом избирательные участки. В этом им помогали конкретные международные организации и мы с ними сотрудничаем.
Несмотря на то, что ставка на грузинских иммигрантов, которую в прежние годы делали Михаил Саакашвили и нацдвижения, оказались тщетными, в грузинской мечте остро отреагировали на оживление темы парламентских выборов. Резко высказался посетивший сегодня регион Гурия премьер-министр Иракли Гарибашвили, когда журналисты попросили его прокомментировать вопрос о выборах и возможную отправку Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Меня не интересуют необоснованные заявления обанкротившихся политиков и неудачников.
И еще.
Меня не интересуют эти спекуляции по поводу перевода отправки. Он заключен, и пусть до конца отбывает срок в Грузии.
Гарибашвили посоветовал журналистам не задавать циничные, по его мнению, вопросы по поводу вероятности попадания основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили под западные санкции. Гарибашвили напомнил, что Иванишвили истинный патриот и на протяжении двух десятков лет автор и спонсор всех реформ в Грузии. В нацдвижении обратили внимание на раздражение премьер-министра, отметив, что с помощью международных партнеров они все-таки добьются отправки Михаила Саакашвили за рубеж, а здесь и пока возможности посещать его в клинике, говорит депутат нацдвижения Экахерхе Улидзе. Иракли Гарибашвили был очень раздосадован темой Михаила Саакашвили, потому что по этому поводу его очень беспокоят наши западные партнеры. Это касается и вопроса допуска посетителей к нему в клинику. Спикер парламента пообещал, что с понедельника все технические проблемы будут улажены и посещения к нему будут проходить в таком же режиме, что раньше. Несмотря на то, что в нацдвижении стараются не выносить ссор из избы, существующие внутрипартийные проблемы и наличие нескольких враждующих групп очевидны, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Илии Кота Чокурая.
Безусловно, на это повлияло заключение Михаила Саакашвили. Он уже долго находится в тюрьме. Не видно перспективы его освобождения или же отправки на лечение за рубежом. И существующие среди его избирателей мифы, связанные с его возвращением на родину, прихода к власти, рушатся. Но, тем не менее, пока не видно другой оппозиционной политической силы, которая сможет заручиться большей поддержкой общества.
Кота Чокурая отмечает, что такая ситуация на руку грузинской мечте, но не в целом стране для демократического развития и установления прочной культуры многопартийного правления. Грузинская мечта и нацдвижение остаются главными политическими игроками по последним соцопросам. Айрай за грузинскую мечту готовы проголосовать 31%, за единое национальное движение 16%. Гораздо более низкие показатели у этих партий по опросам NDI. Близкой по политическим позициям назвали грузинскую мечту 22%, 7% единого национальное движение, а 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к их взглядам или отказались отвечать на вопрос. Такая позиция в обществе понятна многим наблюдателям, которые обнаруживают много схожего у грузинской мечты и нацдвижения с точки зрения внутрипартийной демократии и поведения во время пребывания у власти. Обе партии чрезмерно сконцентрированы вокруг основателей Михаила Саакашвили и Бедзины Иванишвили. Оба считаются неформальными руководителями своих партий, которые так и не захотели способствовать развитию внутрипартийной демократии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Я приношу свои извинения, мы по ошибке поставили не тот материал, мы поставили прошлый материал Зии Парисишвили. Сейчас мы поставим тот, который, собственно говоря, и должен был открыть нашу программу.
«Я правда не ожидала такого», – не сдерживая слез, сказала после оглашения приговора журналистам жена Ники Кварами Сополи Луашвили и продолжила. «Могу сказать то, что скажу своим детям, когда они вернутся из школы, чтобы они крепились, а мы объединились и вместе с Никой, все вместе обрели свободу». В это время гендиректора Тавым Тавари Кварами уже отправили из зала суда в Руставскую тюрьму номер 12. В ней отбывали отбывают наказания. Бывшие чиновники Ника Гварамия, бывший заместитель генпрокурора и министр образования во время президентства Михаила Саакашвили, называют последнего своим другом и до сегодняшнего дня параллельно своему судебному процессу выступал адвокатом Саакашвили. После прихода к власти грузинской мечты Ника Гварамия в ранге гендиректора Рустави-2 принялся яростно критиковать правящую партию и ее основателя Бедзину Иванишвили. 18 июля 2019 года Гварамия был уволен с поста гендиректора Рустави-2, и в тот же день телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши. В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Тавариархи», главный канал, которая быстро стала набирать популярность. Именно этому обстоятельству многие приписывают тот факт, что в ноябре 2019-го генпрокуратура выдвинул против Ники Гварамия обвинение в присвоении денег компании, фальсификации документов, подкупе приобретении дорогостоящего автомобиля Porsche для частного пользования. Судья Лаша Чхиквадзе в двух эпизодах оправдал Гварамия, а в эпизоде с автомобилем переквалифицировал статью «Неправомерное присвоение чужого имущества» на статью «Злоупотребление полномочиями», за что осудил его на 3,5 года лишения свободы. Адвокат Ники Гварамия Дмитрий Садзаглишвили напомнил, что такими методами власти борются с оппонентами в России, и заявил:
«В демократических западных государствах директоров критических СМИ не арестовывают и не преследуют за отличное мнение. Это должно тревожить всех. Здесь неважно, нравится кому-то Ника Гварамия или нет. Факт, что почти каждое неугодное власти лицо в этой стране притесняется. И сегодня это было закреплено печатью. Задействована репрессивная машина против представителей СМИ. А Ника Гварамия взят в политический плен».
Обжаловать сегодняшний вердикт намерены как сторона защиты, так и обвинения. Новыми судебными тяжбами пригрозил и владелец Рустави-2 Кибар Халваши. Теперь он будет требовать от Гварамия возмещения многомиллионного убытка. В заявлении бизнесмена оппоненты власти увидели новую угрозу со стороны власти, что на этом судебные злоключения Гварамия могут не завершиться. Лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе поднял вопрос вердикта Гварамия на сегодняшнем заседании парламентского бюро, считая дело политизированным. Гварамия, заявил политик, отправили в тюрьму из-за того, что его служебной машиной пользовалась его семья. А затем Вашадзе обратился к депутатам грузинской мечты с вопросом:
«Возможно, такое преступление совершено и всеми вами, здесь сидящими. Вас тоже обслуживают автомобили. И если член вашей семьи случайно окажется в этой машине, знайте, это преступление сегодняшнего дня. Потому будьте осторожны. Этот формальный повод в какой-то момент неформальный правитель грузинской мечты может использовать и против вас. Как вы думаете, это решение приближает или отдаляет нас от Евросоюза?»
Правящей силе напомнили, что по делу Рустави-2 в свое время даже ЕСПЧ не обнаружил правонарушения, поэтому сейчас заявление о политическом преследовании Гварамия глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Саакашвили считает излишне громкими.
«Не думаю, что существует причина, по которой кто-то может говорить о политическом гонении. Да, дело политически сенситивное. Факт, что уже давно деятельность господина Гварамия не журналистская, а политическая. Это и определяет политическую чувствительность дела. Но сенситивность не означает, что кто-то может заявлять о политическом гонении».
То, что у западных партнеров будет много вопросов по делу Гварамия, стало понятно и из заявления посольства США в Грузии.
«Сегодняшнее решение по делу Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз демонстрирует фундаментальную важность наличия в Грузии независимой и беспристрастной судебной системы. С самого начала это дело вызывало вопросы, в том числе о сроках и обвинениях. Тревожная система выборочных расследований и судебных преследований в отношении тех, кто находится в оппозиции к действующему правительству, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству.
Далее в заявлении посольства США отмечается, что даже упоминание о политизированном деле вредны, особенно сейчас, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность для продвижения своей евроатлантической интеграции. К концу июня Тбилиси ждет ответа от Еврокомиссии на заявку об ускоренном членстве Грузии в Евросоюз. Того, что вердикт Гварами может сыграть негативную роль в этом процессе, опасаются в оппозиции и в профильных НПО. Грузинский филиал Transparency International в том числе затрагивает этот вопрос в своем заявлении. Эта НПО сегодня была одна из первых, кто заявил о политизированном вердикте. Глава НПО Эка Гигаури отмечает, что юристы ее организации с начала судебного процесса изучали дело Гварами. Суд выполнил заказ правящей партии и принял это решение. Отправил Нику Гварами в тюрьму. Этим правящая партия сказала обществу, что так будет поступать с представителями критических СМИ. Будет всегда пользоваться имеющимися у нее ресурсами и системой, чтобы наказать СМИ за эту критику. Кроме Мтавари, в Грузии есть еще два лидирующих оппозиционных СМИ – ТВ Первели и Формула. У их учредителей Вахтанга Церетели и Давида Кезерашвили также возникли проблемы с правосудием. Несмотря на трудности, телекомпании продолжают вещать. Нику Гварами на посту гендиректора Мтавари сменит его заместитель, журналист Георгий Кабуния. Он, как и многие другие, рассчитывает, что на фоне ожидаемого давления Запада Гварами скоро выйдет на свободу, и что уже завтра премьер-министру Ираклию Гарибашвили, отправившемуся сегодня в Брюссель, придется отвечать на тяжелые для него вопросы. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Назначение референдума присоединения Схинвальского региона к России прошло практически незамеченным для грузинских властей. Руководство грузинской мечты воспользовалось этим фактом исключительно ради критики нас движения. Систему приоритетов исследует Ираклий Арагвелидзе.
Уходящий президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов после поражения на выборах назначил на июль референдум о присоединении республики к России. Выступая по местному телевидению 13 мая, он призвал население республики с пониманием отнестись к его решению.
Сегодня Грузия подала второй пакет необходимых документов для вхождения в Евросоюз. Это не может нас не напрягать. И Грузия, и Европа, и Америка сегодня тоже считают Грузии в тех исторических границах, которые были до развала Советского Союза. Я считаю, что решение о том, что Южная Осетия должна войти в состав Российской Федерации, должна быть принята.
Поставленный перед фактом новоизбранный де-факто президент Алан Гаглоев, инаугурация которого состоится 24 мая, недоумевал.
Я всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе Единой России. Другой вопрос, настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его поведение. Мне непонятно, как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований.
Позиция властей Грузии на происходящее оказалась более чем сдержанной. В субботу председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе напомнил о неизменности курса, взятым правящей партией в отношении оккупированных Россией территорий.
У нас есть четкая политика, и, конечно, мы не признаем ни де-факто правительство, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. В этом плане наша позиция очень четкая, поэтому, естественно, мы будем придерживаться именно такой линии.
По словам политолога Георгия Габранидзе, власти грузинской мечты, демонстративно не присоединившись к санкциям против России, оказались перед непростым выбором, благодаря своей недальновидной политике.
Огромной проблемой является то, что даже в случае полного поглощения региона Россией мы не в состоянии ничего предпринять. Поначалу стараниями нацдвижения, а далее усилиями грузинской мечты, мы фактически, находясь в состоянии войны с Россией, критически стали зависеть от торговых взаимоотношений с этой страной. Нужно было своевременно называть вещи своими именами и действовать соответственно, когда начался апартеид в отношении грузинского населения на оккупированных территориях, при похищении и убийствах наших граждан. граждан. А сейчас, по сути, нам нечего противопоставить, даже в вопросе санкций. Весь расчет властей направлен на то, что Россия отложит в долгий ящик этот вопрос. Но никакой гарантии, что Россия в очередной раз не поступит иррационально, нет. И готовиться к этому необходимо сейчас.
Примечательно, что в своем заявлении Иракли Кобахидзе попытался использовать осетинский вопрос для нападок на оппозицию. Вот фрагмент его заявления.
Напомню, в нулевых годах две трети населенной территории Цхинвальского региона контролировалась Грузией. И что сделали власти нацдвижения? Поначалу они восстановили границы автономного округа, который был упразднен при правительстве Гамсахурдия, после чего они провели новые де-факто сепаратистские выборы, результатом чего стало формирование альтернативной власти в регионе. Итогом этой политики стала утеря суверенитета над 20% территории Грузии. Поэтому и референдум, и колючая проволока, и так далее, являются прямым наследием политики девятилетнего правления нацдвижения.
По мнению Георгия Габранидзе, подобные заявления свидетельствуют о слабости властей.
Необходимо один раз и навсегда вынести вопросы государственной безопасности за рамки политических разборок. И власти, и оппозиции надо осознать, что кто бы ни находился у руля, вопрос целостности государства является общей идеей для каждого гражданина. Поэтому манипулирование этими вопросами ради политических очков не принесет ничего, кроме дополнительных вызовов.
Что касается публикаций в российских СМИ негативных заключений местных экспертов по поводу несвоевременности и контрпродуктивности референдума, то, по мнению Габранидзе, это логично, так как позитивных эффектов от присоединения не видно, а негативных в свете продолжающейся войны в Украине немало. Поэтому, по мнению эксперта, политическое руководство Российской Федерации не будет форсировать события, используя результаты голосования для манипуляции Грузии. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Выборы в парламент самопровозглашенной республики Абхазии 7-го созыва отличались большим упорством в двух избирательных округах, что привело к повторным выборам. В субботу в округе 18 Гудаутия наконец определился победитель. Им стал представитель провластной политической партии Айтайра Леонид Лакербая. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шали.
В марте этого года «Эхо Кавказа» дважды рассказывало об итогах парламентских выборов в Абхазии. Сперва после того, как 12 марта были избраны 17 депутатов, а затем после того, как во втором туре 26-го еще 16. 33 депутата парламента Абхазии 7-го созыва уже приступили к работе, избрали руководителя и законодательного органа на предстоящие 5 лет работы, а вот в двух избирательных округах нынче пришлось проводить повторные выборы. В округе номер 18 Гудаута II в субботу 14 мая наконец определился победитель. По предварительным данным с перевесом в 304 голоса депутатом стал председатель политической партии Айтайра, бывший премьер-министр республики в 2011-2014 годах Леонид Лакербая. Вот как об этом вчера проинформировал СМИ председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан.
Вот, и сегодня можно сказать, что 55% из числа проголосовавших, они отдали свой голос за Лакербая Леонида Ивановича.
В соцсетях первые поздравления Леониду Лакербая прозвучали задолго до официального объявления итогов выборов, через несколько часов после закрытия избирательных участков, как, собственно, и бывает в Абхазии в последние годы, когда информация об итогах тут же распространяется в интернете. Но утром воскресенья один телефонный собеседник-шутник поосторожничал. А вдруг снова получится, как уже бывало не раз с Леонидом Ивановичем во время парламентских выборов. Он имел в виду при этом последние годы. Вообще же Леонид Лакербая был депутатом парламента Абхазии и первого созыва, и второго. Но вот в марте 2017 года, когда политический лагерь, который которому он принадлежит, снова был в оппозиции, Леонид Лакербая в третий раз решил баллотироваться в парламентарии. Причем был момент, когда его единственный оппонент в избирательном округе и тезка Леонид Чемагу поздравил его с победой. Но затем выяснилось, что ни один из них не набрал 50% плюс один голос, и были назначены повторные выборы. И на них Чемагу в упорной борьбе вышел вперед. Через 5 лет, в марте 2022-го, Лакербая шел на парламентские выборы уже в качестве провластного кандидата. Причем, поскольку в свои 75 лет он сочетал в себе большой политический опыт и достаточную физическую крепость и энергию, многие в обществе прочили ему после избрания место спикера парламента. И когда 12 марта в соцсетях распространилась информация, что он набрал больше голосов, чем его опять единственный соперник в округе, многие поспешили его поздравить. «Рок, что тут скажешь?» И в обществе появился слух, что на этот раз Леонид Иванович решил не продолжать борьбу за депутатский мандат на повторных выборах. Но если и так, политические соратники переубедили его и оказались в итоге правы. «Эхо Кавказа» поинтересовалось сегодня у Леонида Лакербая, какими вопросами он хотел бы заниматься в 7-м созыве парламента. Он ответил:
«Я буду депутатом просто и хотел бы заниматься социальным блоком. Внимание уделить вот ветеранам, инвалидам нашей войны, добровольцам. Вот такое вот основное направление в работе».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина 9 вечера. Время кавказского выпуска новостей, в студии Демис Паландов.
16 мая Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ники Гварами, генерального директора «Мтовари», главного оппозиционного телеканала Грузии. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы и задержали прямо в зале суда. Гварами признан виновным по статье 220 Уголовного кодекса Грузии «Злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб». Эпизод, по которому судья приговорил Гварами, касается дорогостоящего автомобиля, купленного рекламной компанией. Приговор, вынесенный в отношении Гварами, в Transparency International Georgia назвали политически мотивированным, заявив, что решение суда служит созданию препятствий в работе телеканала. На основании изучения материалов дела и наблюдений, сделанных во время судебного процесса, можно сказать, что этот процесс является политически мотивированным, его цель – наказание Гварами и подрыв деятельности критически настроенного телеканала, говорится в заявление неправительственной организации. В Ассоциации молодых юристов Грузии дело считают проблемным с юридической точки зрения, а также указали на подозрительные обстоятельства в процессе исполнения правосудия. Грузинская сторона выразила протест организаторам Евровидения 2022 в связи с изменением результатов голосования национального жюри в поддержку Украины. В настоящее время в Европейском вещательном союзе ведется расследование. Ждем результатов, говорится в заявлении общественного вещателя Грузии. Национальное жюри от Грузии на Евровидении 2022 дало украинской группе высшую оценку 12 баллов, но в эфире организаторы конкурса назвали цифру 6. Европейский вещательный союз заявил, что у 6 стран, в том числе Грузии, цитирую, «были выявлены определенные неправильные схемы голосования», конец цитаты. По этой причине результаты голосования национальных жюри были признаны подозрительными и заменены на агрегированный результат. Патриархия Грузии прокомментировала поздравительное письмо, направленное патриархом Московским и всея Руси Кириллом, избранному президенту самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву. Инаугурация Гаглоева во втором туре президентских выборов, выигравшего у действующего юго-осетинского лидера Анатолия Бибилова, должна пройти 24 мая. Письмо патриарха Московского и всея Руси порождает непонимание, как так как русская церковь признает юрисдикцию грузинской церкви на территории так называемой Южной Осетии. Грузинская церковь, грузинское государство и международное сообщество также признают международно признанные границы Грузии, сказано в заявлении патриархии Грузии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа. репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Украинские войска в контрнаступлении на Харьковском направлении выходят на госграницу с Россией. Серьезные успехи ВСУ или изменение планов российского генштаба? Почему Владимир Путин спокойно смотрит на решение Швеции и Финляндии стать членами НАТО, но в то же время с помощью Александра Лукашенко пытается продвинуть идею о возрождении некоего подобия Варшавского договора? Выяснял Владимир Унанянц.
Вооруженные силы Украины теснят российские войска в Харьковской области. Как сообщается, один из батальонов ВСУ вышел к границе с Россией. На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому виден пограничный столб.
Господин президент, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины, докладываю, что сегодня, 15 мая, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на границу с Российской Федерацией, со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь.
Мы дошли, пане президент. Мы тут.
Верифицировать запись не удалось, но большинство военных экспертов указывают на то, что российские силы, по всей вероятности, отказались от планов окружить подразделения ВСУ от Донецка до Изюма и пытаются сосредоточить силы на захвате Луганской области. Об этом, в частности, говорится в докладе Американского института изучения войны. Согласно исследованиям, российские войска пытаются закрепиться на юге Украины, окапываясь в Николаевской и Херсонской областях и на западе Запорожской области. Что касается Донбасса, то ключевой целью готовящегося российского наступления, по мнению экспертов, станет город Северодонецк и нарушение линии коммуникаций украинских сил. А отступление на Харьковском направлении не столько успех ВСУ, сколько желание России сузить фронт на ключевом направлении с целью обеспечить перевес на этом участке. Политический фронт вокруг украинского конфликта тоже меняется. Москва, заявлявшая своей главной целью не допустить НАТО вплотную к своим границам, получает сразу две новых страны-соседа, стремящихся в Североатлантический альянс. Причем их будущее в этом вопросе далеко не столь туманно, как украинское или грузинское. Вслед за Финляндией о своем решении стать членом НАТО заявила Швеция в лице премьер-министра Магдалены Андерсон.
После дебата в парламенте у нас было дополнительное заседание правительства, и на нем мы приняли решение уведомить НАТО о том, что Швеция хочет стать членом альянса. И посол Швеции в НАТО вскоре уведомит об этом альянс. С членством Швеции в НАТО общие силы по предотвращению конфликтов будут усилены в Северной Европе, и тем самым укрепят безопасность Швеции и шведского народа. Швеция, оставшись в одиночестве вне НАТО, окажется в очень уязвимом положении. Поэтому лучшее для безопасности Швеции и шведского народа – это вступление в НАТО, что мы делаем вместе с Финляндией.
У svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i NATO.
На появление в скором будущем двух новых членов НАТО у своих границ в Москве отреагировали прозрачным намеком на возрождение некого подобия Варшавского договора. Юбилейный саммит ОДКБ в российской столице больше походил на перечисление угроз, которые несет Североатлантический альянс, который необходимо купировать всем странам организации договора о коллективной безопасности. При этом первую скрипку Владимир Путин доверил своему белорусскому коллеге. Александр Лукашенко задал тон, рассказав собравшимся о напичканной нацистами Украине и собственной роли в попытке урегулировать конфликт.
Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все, сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность.
Лукашенко считает, что лишь ОДКБ, причем действуя сообща, сумеет сдержать НАТО. Владимир Путин со своей стороны согласился с белорусским президентом, отметив, что расширение альянса – искусственно создаваемая проблема, отвечающая интересам лишь Соединенных Штатов. И это, по мнению главы Кремля, усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Впрочем, на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО Путин, в отличие от желания Киева, смотрит достаточно спокойно. Во всяком случае, на публике.
Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать.
Причину столь сдержанной позиции разъяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обосновал отсутствие требований внеблокового статуса для Хельсинки и Стокгольма так.
У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе.
Но, как отметили в российском МИДе, Москва отныне намерена создавать альянсу непосредственную угрозу, как она обозначена в новой стратегической концепции НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Гражданская активистка из Ленингорода Тамара Миарокишвили продолжает настаивать на реабилитации. В течение 5 лет шли судебные разбирательства по поводу возбуждения против нее нескольких уголовных дел. Ни одно из обвинений прокуратура в самопроглашенной Республике Южная Осетия не смогла доказать.
В июне 21 года дело против Тамары Миарокишвили приняло неожиданный оборот. Уведомлением Ленингорской районной прокуратуры следователь Бязов сообщил ей, что уголовное дело номер 96-17-05, возбужденное против нее 4 года назад по статьям 324 «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» и части 3 статьи 327 «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, либо использования заведомо поддельного паспорта гражданина», подлежит прекращению в связи с истечением срока давности. Однако она не согласилась с такой постановкой вопроса. В марте 22 года ей повторно поступило подобное предложение, уже в виде специального постановления, на которое гражданская активистка из Ленингор ответила встречным иском. Удовлетворить его сегодня на судебном заседании согласился сам прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов, продолжает Тамара Миарокишвили.
Сегодня был суд, который рассматривал мой иск против прокуратуры Ленингорского района, против постановления следователя моих уголовных дел Алана Пязрова, который хотел прекратить уголовные дела такой формулировкой «из-за истечения срока давности». Он мне это и год назад предложил, я тогда с подписью, с моим руком я написал, что я отказываюсь из-за истечения срока давности, потому что это не реабилитирующая формулировка. И они, слава богу, они не могли без моей подписи, без моего согласия прекратить. Они либо должны продолжать доказать вину, то, что не могли доказать за 5 лет, или прекратить из-за отсутствия состава преступления. Но они почему-то повторно это предложили, и это было не просто предложение, это было постановление. И там было такое, что через 10 дней вступает в силу. Сегодня суд сказал, и кроме суда, прокурор района тоже сказал, что они согласны с моим иском, что без моей подписи не имели права прекратить. И суд удовлетворил.
Как события будут развиваться дальше, продолжила активистка, я не знаю, потому что за 5 лет, исходя из резонанса, из-за того, что дело перешло в разряд политических, у стороны обвинения не было аргументов. Они не приходили на суды, то есть сами сами для себя создали проблему.
И думали, что когда-нибудь да, они устанут, но каждый раз прокуратура что-то непонятное предлагает. И сейчас я не знаю, что будет. А если о своей репутации они думают, они должны предложить прекратить уголовные дела из-за отсутствия состава преступления. Это будет законное и справедливое и правильное решение. Не для меня, для них. Потому что за 5 лет ты ничего не доказал. В конце концов, президент завершил свой первый срок. И я тоже должна завершить свой срок. Продолжать смысла я не вижу. Получается, что 5-й раз они должны передать первой инстанции. 4-й раз было возвращено к первой инстанции. Это из-за того, что я выигрывала все эти суды.
О том, почему все 4 раза дело опять возвращалось после выигрыша судов в прокуратуру, Тамаре Миракишвили на пальцах, по ее словам, объяснил один из местных чиновников. «Ты потом постоянно пишешь, я выиграла». Самое важное для нее, говорит Тамара, реабилитация.
У меня есть право на реабилитацию, и я буду добиваться моей реабилитации. Знаешь, не только вот это моральный и материальный ущерб. Около 3 материала напечатали в государственном газете «Южная Осетия». Это было большие грязи. Там даже не было подписи, кто был автор. Автор был аноним. Я даже это хочу, чтобы они отказались или, как сказать, и эти грязи до сих пор висят. И я хочу, чтобы мое имя было реабилитировано. И кто это все начал, чтобы какой-то, покраснел ход. Следователь имею в виду. Пязров был исполнитель, а Гурцев был организатор. Вот в законе прямо написано, что незаконно задержать, незаконно обыск провести, незаконно возбудить уголовное дело, это 6 лет свобода. Лишение свободы. Здесь никто их не будет лишить свободу, но я хочу, чтобы они не работали в органах, надзирательного органа, потому что они будут себя чувствовать и сейчас чувствуют, что как хотят, так и будут себя вести. Кто сильнее, тот и прав.
Эхо Кавказа задало Тамаре Миракишвили вопрос, как, по ее прогнозам, на гражданских активистов и негосударственных журналистов будет реагировать уже новая власть во главе с Аланом Гогоевым. «Пока не знаю», — ответила она. «Но в первые годы они должны показать и признать, что предыдущая власть незаконно преследовала нас, активистов, журналистов, людей, которые могли высказывать отличное от них мнение. Сейчас власть, а тогда еще оппозиция, ходили на мои судебные процессы и поддерживали меня. И они видели, что правящая власть просто меня наказывает, совсем не из-за клеветы, а использует меня как рычаг давления на остальных. И я надеюсь, что уже новая власть не захочет продолжать позор предыдущей». Напомним, 8 июня 2017 года, через 2 месяца после прихода к власти Анатолия Бибилова, лидера партии «Единая Осетия», гражданскую активистку, которая шла по улице, затолкали в машину сотрудники Югостинского КГБ и отпустили после только через сутки. 16 августа 2017 года Миракишвили без объяснения причин отвезли в прокуратуру после проведенного у нее дома обыска, после чего на нее было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о клевете на правящую партию. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Это был материал Ирины Келексаевой о победе над прокуратурой Тамары Миракишвили. Сухумский городской суд приступил к рассмотрению иска гражданки Абхазии Хамиды Джопуа к Сбербанку, который списал со счета ее дочери 25 миллионов долларов США. Эти средства были переведены нью-йоркским банком Ситибанк в качестве страховой выплаты за жизнь ее мужа, работавшего в международной организации и умершего от ковида. Однако, не спросив разрешения владельца счета, абхазский Сбербанк вернул деньги в США. На заседании суда побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Жительница города Сухума, гражданка Абхазии Хамида Джопуа, обратилась в Сухумский городской суд и требует взыскать со Сбербанка Абхазии 25 миллионов долларов США, которые банк, по ее мнению, незаконно списал с банковского счета ее малолетней дочери. В своем иске Хамида Джопуа сообщает, что в августе 2021 года между Сбербанком Абхазии и ее малолетней дочерью Шаидой Салахом был заключен договор на открытие долларового банковского счета. В ноябре на этот счет поступила сумма в размере 25 миллионов долларов США, и со счета была списана комиссия за расчетно-кассовое обслуживание согласно тарифу Сбербанка в размере 125 тысяч долларов США. В декабре 2021 года Хамида Джопо обратилась к председателю Сбербанка Абхазии с просьбой о переводе со счета ее дочери Шаиды Салакая на ее счет суммы в размере 5 миллионов долларов США. Через три дня Сбербанк ей ответил, что перевод невозможен ввиду ошибочного зачисления денежных средств и незаконности их получения. Свой ответ Сбербанк мотивировал тем, что по каналам SWIFT было получено письмо от филиала Центральной банка ВТБ, согласно которому денежные средства были ошибочно отправлены банком-отправителем Нью-Йорк Сити Банк в размере 25 миллионов долларов США. 30 ноября, согласно этому письму, денежные средства были списаны со счета Сбербанка Абхазии для возвращения их отправителю, а Хамиде Джопуа вручили письмо об аннулировании средств, поступивших на счет ее дочери. Адвокат истца Инга Габилай пояснила, что перевод суммы на счет Шаиды Салакая был осуществлен в качестве страховки за жизнь ее отца.
Супруг нашей доверительницы работал в организации ООН. Его жизнь была застрахована. Умер он от последствий заболевания ковид. Ну, ему полагались страховочные деньги. И вот эти денежные средства поступили в размере 25 миллионов долларов, поступило на счет дочери Джопо, так как счет был оформлен на их несовершеннолетнюю дочь.
Почему фигурирует в вашем иске информация о том, что это была ошибка Нью-Йоркского Ситибанка?
Да, никакими документами, по нашему мнению, не подтверждается. Более того, банк не пригласил Джопу, не просил подтвердить законность поступления этих денежных средств.
А почему идет речь об ошибке?
Мы не знаем, на основании чего было сделано такой вывод у Сбербанка. Им поступило письмо о том, что это ошибочно, и они приняли данную информацию на веру и передали эти деньги, не уведомив предварительно собственника этих денежных средств. Более того, здесь мы больше уже отстаиваем интересы несовершеннолетнего ребенка, которому на сегодняшний день 2 года.
Хамида Джупуа считает, что Сбербанк Абхазии грубо нарушил гражданский кодекс и права ее малолетней дочери, так как он не вправе определять и контролировать использование денежных средств клиента и устанавливать непредусмотренные законом ограничение его права распоряжаться средствами по своему усмотрению. А списание денежных средств со счета клиента осуществляется только на основании соответствующего распоряжения клиента. Если же такого распоряжения нет, то списать средства со счета клиента можно только по решению суда или если подобная процедура предусмотрена в договоре между банком и клиентом. Хамида Джопуа в своем исковом заявлении просит суд признать незаконным списание Сбербанком средств со счета ее малолетней дочери Шаиды Салакая в размере 25 миллионов долларов США и взыскать эту сумму с ответчика, то есть Сбербанка Абхазии. Она также просит взыскать в пользу ее дочери компенсацию морального вреда в размере 25% от суммы незаконно списанных средств. Сегодня судья Сухумского городского суда Зарина Габиева приступила к рассмотрению иска, но заседание началось с ходатайства юриста Сбербанка Евы Шакая об отводе судьи. Ева Шакая мотивировала отвод судьи Габиевой тем, что та является однокурсницей Хамиды Джопуа, и в социальных сетях есть их совместные фотографии. Это, по словам Евы Шакая, ставит под сомнение объективность судьи, которая не должна допускать сомнений в ее беспристрастности. Судья Зарина Габиева отложила заседание до принятия решения об отводе. Адвокат Габилая сообщила, что в этом деле судьба свела 3 однокурсниц.
Сегодня должно было начаться рассмотрение гражданского дела по существу. Однако юристам Сбербанка было заявлено заявление об отводе судьи Габиева. Основание для такого заявления послужило то, что наши доверительные доверительница Джопо Хамида Артумовна и судья Зарина Габеева являются однокурсниками. Однако мы хотим отметить, что и юрист Сбербанка Шакая Ева также является однокурсницей. То есть фактически они находятся сегодня в равном положении, но по моему мнению однозначно закон в соответствии со статьей 16 Гражданско-процессуального кодекса такое основание не предусматривает. Мы считаем, что заявленный отвод не аргументирован, не обоснован и не соответствует букве закона. Будем смотреть результат, потому что у председателя городского суда есть один рабочий день на разрешение данного заявления.
Завтра стороны будут уведомлены о принятом решении и будет назначено судебное заседание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Запрет на работу в Абхазии «Движение против голода». Наш сухумский блогер Азида Чани называет показательной поркой подготовкой к принятию закона об иностранных агентах. По его мнению, демонстрируемый властями самопровозглашенной республики патриотизм носит весьма избирательный характер.
На прошлой неделе в Абхазии торжественно запретили проект международной организации «Движение против голода». Это произошло во время рабочего совещания в Гальском районе 13 мая. В совещании приняли участие министр иностранных дел Инала Арценбах, глава СГБ Роберт Кил, глава Министерства юстиции Анри Барциц, глава района Константин Пилия и представители международных организаций. Встреча проходила за закрытыми дверями. Однако вскоре после встречи появилась официальная информация. СГБ, МИД и Минюст сообщали, что в анкете проекта «Движение против голода. Совершенствование местного самоуправления с помощью инклюзивного подхода в области развития», представленном в МИД для получения сертификата, разрешающего деятельность по данному проекту, была указана неполная информация. И Министерство иностранных дел расценило это как факт сокрытия достоверных данных. От фразы потянуло уголовным кодексом. Но дальше патриотических высказываний дело не пошло. Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в ряде опубликованных официальных программ в отношении Республики Абхазия, говорится в официальном сообщении СГБ. Парадная патриотичность, которой сразу три ведомства объявили о закрытии проекта, к осуществлению которого НПО еще и не приступало, необычный для Абхазии случай. Ведь все проекты международных организаций проходит согласование с министерствами иностранных дел, здравоохранения, просвещения, экологии, с главами муниципальных органов власти и так далее. Если проект вызывал неодобрение, то в него вносились изменения или МИД в рабочем формате отказывал в его лицензировании. Без всякого ажиотажа и позорного столба. Но с приходом нового министра иностранных дел Инала Арценбах политика государства в отношении НПО изменилась. Некоторое время назад в Абхазии разгорелся скандал из-за проекта, который осуществляла местная неправительственная организация в 2021 году. Это был социологический опрос среди граждан Абхазии, в котором затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Это была цитата. Инал Арценбах на совещании в МИД в январе этого года громко заявил, что организация просто не имеет права этим заниматься. Однако скандал утих, как только выяснилось, что карт-бланш на осуществление этого проекта был получен от президента. И тогда для показательной порки был избран проект международной организации «Движение против голода». И здесь сразили наповал методы, которыми пользовались власти Абхазии. Службой государственной безопасности из офиса данной организации были изъяты все компьютеры, которые так и не были возвращены собственнику. Правовые аспекты данного изъятия говорят, что есть решение суда. И по сути присвоенная техника вызывает массу вопросов. Но никто не готов говорить на эту тему и тем более опротестовывать действия СГБ. В компьютерах ничего компрометирующего организацию не нашли. Но 8 апреля во время встречи министра иностранных дел с представителями международных организаций Инал Арценбах публично в присутствии журналистов заявил о закрытии проекта, который вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания, так как предусматривал совместную встречу в третьей стране представителей Грузии и Абхазии и других стран, где запланированы подобные проекты. Дай
составите список людей, которые там участвуют, и этот проект мы приостанавливаем», – заявил министр НЛО Арзенба. Казалось бы, проект запрещен, и на этом можно было бы завершить историю. Про список людей даже комментировать не буду. Конечно, первый вопрос, который возникает – в чем смысл подобных запретов? Как может МИД запретить частным лицам принимать участие в разного рода тематических или профессиональных конференциях за пределами Абхазии? Поэтому можно констатировать, что это и показательные порки перед принятием закона об иностранных агентах, который входит в пакет документов о гармонизации законодательства России и Абхазии, необходима поддержка общественности. И она поступила. Пользователи социальной сети в большинстве своем одобрили действия министра, призвали к запрету всех НПО и обвинили их в развале государства. Это ж как приятно наконец-то найти тех, кто разваливает государство. Но я вернусь к патриотической риторике, которая и мне не чужда, чтобы напомнить Иналу Арзенба, Роберту Киут и Анри Барцит скандалы последних двух лет, которые они обошли своим вниманием. Но если бы они проявили большую бдительность, то наверняка бы заметили, что призывы Аслана Бжания, президента Абхазии, налаживать контакты между Грузией и Абхазией в экономической сфере, визит помощника президента Абхазии Бинура Квирая в Тбилиси для налаживания торгово-экономических отношений, крестный ход Альянса патриотов Грузии, организованный другим помощником президента Лашей Сакани, внесение Асланом Бжания в концепцию внешней политики многоуровневого диалога, так же, как и проект движения против голода, четко вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания. Почему же тогда патриотами работали только ветераны грузино-абхазской войны, а СГБ, МИД и Минюст отлынивали? Думаю, что справедливости ради, исходя из интересов государства, было бы логично начать с самого начала. А то получаются какие-то двойные стандарты. Мы теперь совсем запутались, чего хотят наши чиновники. Чтобы был многоуровневый диалог с Грузией, или чтобы его не было. Или весь патриотизм заканчивается на том, что принять закон об иностранных агентах.
Это был блог Изиды Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.